and it's first and goal.
Вот и говорите, где мы и где НФЛ. А между тем, Национальная футбольная лига сделала First and Goal королевский подарок. В разгар нашего праздника, по случаю двухлетия сайта, за океаном не произошло ни сколько-нибудь единого значимого перехода. Никому не пришлось отставлять в сторону кружку с пивом и бросаться переводить новость. Не пришлось это делать никому из тех, кто сегодня встречается в Хадле, а именно нашему обозревателю Алексею Каракаю и классическому дуэту Евгений Дубовик, Леонид Анциферов. Ну, а я ваш ведущий Станислав Рынкевич. Ну, кстати, Лене пришлось, все-таки, часть праздничного вечера провести в уголке из-за редактирования подкаста с Александром Ильичевым. А, Леня, насколько это был грустный опыт?
Да я, в общем-то, привык, скажем так, к доделкам. Вот. Но на самом деле, надо понимать, что это был форс-мажор, что все должно было быть доделано заранее. Вот. Так что ничего страшного, бывает.
Сегодня мы подведем промежуточные итоги рынка самых свободных агентов на планете, и поскольку Алексей у нас появляется впервые, то ему выпадет честь принять начальный удар. Леша, почему господин Беличик действовал настолько активно на рынке свободных агентов? Вел себя так, как будто у него было в руках, не было чемпионской команды. Или он хочет попробовать еще раз провести идеальный сезон?
Ребят, привет. Во-первых, хочу вас поздравить с Новым годом в НФЛ. В НФЛ начинается в марте. Что касается Бильчика, то, на мой взгляд, он не так активен был, как вам кажется, как многие считают. По сути, он делал то, что он всегда делает. Единственное, что в этот раз было подписание крупного большого контракта с Гилмором, и поэтому это воспринялось так, как что-то такое большое и серьезное. Ну, плюс, конечно, трейд за Куксом. При этом контракт с Гилмором, он довольно легко объясняется, потому что Гилмор топовый корнербэк, а корнербэк – это одна из самых важных позиций в НФЛ сейчас вместе с квотербэком и пасрашером. Поэтому эти деньги, они вполне обоснованы. Если вспомнить 2014 год, то тогда Беличик дал 12 миллионов Ривису, но с этого года кепка уже возросла многократно.
Вот это, кстати, поэтому поражает немножко в Патриотс, то, что при том, что эта команда борется за Супербол каждый год, но пространство под потолком зарплат у них столько же, сколько у самых слабых команд лиги.
Да, а это вот трейд с Куксом очень показателен, потому что он же получил игрока на новичковом контракте, который вообще место под кепкой не ест.
Какое самое значимое можно назвать приобретение на рынке свободных агентов у Патриотс в этом межсезонье?
Ну, я думаю, что действительно Кукса ничего не перебьет. Вот. И единственное, в этом трейде меня смущает то, что Патриотс второй год подряд остались без первого выбора на драфте. Это, конечно, по разным причинам, но тем не менее.
Я уверен, что Бильчик, он считает пики вообще переоцененными. То, что, ну, что такое пик, особенно в конце первого раунда? Ты можешь попасть в игрока, можешь не попасть. А тут он получил, ну, игрока, который, можно сказать, ну, если не элитного, то выше среднего уж точно.
Я хочу вернуться немножко в прошлое и сказать, что, ну, этот вывод, про который говорит Леша, о том, что пики вполне возможными, что Бильчик считает переоцененными, он же основан на том, как Патриотс распоряжались этими пиками. Относительно недавно была ситуация, когда все говорили о том, что Патриотс контролирует драфт. Вот у них там два пика в первом раунде, там три пика во втором раунде. Ну и все это, в общем и целом, загоняло команду, ну, в общем-то, не в самые лучшие времена. Потому что после там 2007 года вот построить действительно очень-очень сильную команду у Патриотс не получалось. И при этом Беличик очень неплохо, в моем понимании, попадал в свободных агентов. Поэтому мне кажется, что вот эта активность, она основана на прошлом опыте Билла. И ну, все закономерно.
Мне кажется, что когда речь идет о драфт-пиках, да, то нужно понимать, что ты хочешь получить игрока. Беличик, использовав этот пик первого раунда, уже получил игрока. Более того, он получил игрока, который, ну, хорошо знает. Он, я думаю, что возможности этого принимающего он знает гораздо лучше, чем любого принимающего или игрока на другой позиции из тех, кто будет на драфте.
Не, но при этом были у него успехи, причем очень серьезные. Чего ж там говорить? Выбор двух тайтендов чего стоит? Это ведь очень-очень серьезная сила. Но при этом мы видим, что ну, вот выбор корнербеков, наверное, для корнербеков там опыт важнее. И вот взятие Риверса, теперь подписание. Ну, это все говорит о Акип Талиб до этого. Да? Мы помним, что все они провели в Патриотс очень и очень хороший сезон.
Мне очень нравится то, что Патриотс удалось вернуть обратно Донте Хайтауэра. Во-первых, по очень приемлемой цене. Видимо, Хайтауэр не нашел более серьезных предложений за пределами Патриотс. И вот в зарубежной прессе Хайтауэра сравнивают с великими лайнбекерами прошлого Патриотс, да, то есть Тедди Брюски и другими вот равного калибра игроками, которые не только на поле себя проявляют, но и очень важны для команды в качестве лидеров в раздевалке. И что Хайтауэр — это такой, на самом деле, вот ключевой элемент в построении успешной команды.
Совершенно верно. Тут надо, кстати, упомянуть, почему, мне кажется, Хайтаур вернулся. Потому что у Бильчика есть очень серьезный рычаг. Нью-Ингланд — это контендер из года в год. И когда игрок выбирает между командами, даже если команды предлагают примерно равные контракты, то он, конечно, делает свой выбор в пользу Патриот. И, как говорят, у Гилмор не мог ни в какую даже другую команду перейти, по сути, не было у Патриот конкурентов, потому что когда Петрис предлагает такой контракт, игрок просто не рассматривает другие варианты.
Ну, сейчас вообще, да, то есть эта ситуация с Patriots, мы уже как-то упоминали, по-моему, в прошлом подкасте, о том, что это такое читерство получается, когда ты из года в год далеко проходишь, то Patriots получает скидку от всех, да, и Питерсон даже готов им скидку сделать, и все подряд. Своим игрокам нужно меньше платить, и пришлые тоже как бы понимают, что ты можешь запросить меньшие деньги, но будешь участвовать в плей-офф. Вот за счет этого получается, что пространство под потолком зарплат у них дофига. Человек, которого Беличик не торопился возвращать команду, это бегущий Легард Блаунд. По части раннингбеков вообще рынок получился очень тягучим. Буквально вот за последние пару дней с местом работы определились Эдди Лейси и Латевиус Мюррей. Питерсон, Джамал Чарльз до сих пор остаются без работы. С чем это связано?
Я думаю, что касательно вот этих вот двух игроков, во многом это связано с их непомерными, ну, в кавычках, конечно, но все-таки запросами по зарплатам, по контрактам, их истории травм и тем, что они уже, в общем-то, игроки не самые молодые. Я думаю, что они оба пошли, скажем так, за последним контрактом, за своим, чтобы там сделать какую-то рывок в сторону там игр в плей-офф, в сторону Супербоула, побороться за кольцо, вот, но при этом немножко переоценили свои силы, тем более, что, ну, в целом, вот, внимание к раненбекам, оно сейчас действительно падает, оно не такое важное, то есть мы можем вспомнить, например, вспомнить драфты последних лет, и там раненбеки постоянно падали, падали вниз, и все
Но это
говорили,
было
что это, что это...
до Эзекииля Эллиота это было.
Ну да, это вот такое исключение одно.
Ну ладно, одно, а Тед Герли.
Ну и где Тед Герли на свой второй год был?
Ну
Даже
мы посмотрим,
тысячу ярдов даже не
посмотрим,
набрал.
где будет Эллиот на свой следующий год. Но и выбирали раненбеков высоко, и не только в этом году, и Трента
Нет.
Ричардсона там высоко брали в
Вот,
свое время.
вот после этого и перестали, мне кажется, брать. После Трента Ричардсона
Нет,
именно.
в лиге всегда же начинают немножко вот, они смотрят на какие-то случающиеся инциденты и пляшут от них. Выбрали Трента Ричардсона высоко, поняли, что это баст, и какое-то время все немножко боялись так делать. Потом был другой опыт. Например, про Эллиота сейчас все раннингбеки, вот, выходящие на драфт, во всех интервью говорили о том, что, слава богу, Эллиот всем нам снова дорогу проложил, да, что не так будут бояться брать высоко раннингбеков, и что теперь мы можем рассчитывать на более выгодные контракты. Это же лига, которая ориентируется на сиюминутные результаты.
Ну, все так, да, но тем не менее, там, если мы про этот драфт-класс говорим, что пусть там есть такие люди, как Макэфри и Фурнет, а все равно там другие позиции сейчас гораздо и выше котируются в общем в лиге, и по уровню игроков гораздо лучше, там, это корнербеки и там линейной защиты, например. А вот. Но точно так же и с раннингбеками уже действующими. Да, так получилось, что открытых вакансий для таких людей, которые привыкли на себе, на своей спине тащить целое, там, нападение команды, сейчас нету. Вот поэтому и Питерсон, и Чарльз сидят, в общем-то, без работы и думают, что делать. И, по сути, им там не остается ничего, наверное, кроме как возвращаться в свои команды и
А
получать
там уже
контракт
занято.
в два раза, да, в два раза меньше, чем было. Ну, они рискнули, да, они там поставили свою репутацию, свою какую-то звездность на ком, попытались разменять это на деньги. Иногда получается, иногда вот сейчас нет.
Леня, а ты уверен, что это именно их инициатива выходить на этот рынок?
Но касательно Чарльза, там
Но
это
это точно
был...
не инициатива Питерсона, которого срезали. То есть он точно был вынужден выйти.
Вот я про то и говорю. Ну, то есть это не совсем так. То есть понятно, что есть какое-то там минимальное количество денег, за которые команды готовы держать футболистов такого ранга на скамейке, но это, в общем-то, не случай Канзаса и не случай Миннесоты.
У Питерсона последовательно портились отношения, да, и он, в общем-то, тоже не делал практически ничего, чтобы как-то сблизиться и вернуться в команду. Эти последние там 2-3 года постоянные заигрывания с руководством Миннесоты о том, что там вот я сейчас уйду, или я не уйду, я там буду тренироваться, не буду тренироваться, вы меня поддержали, не поддержали, я доволен, недоволен. Вот эти все телодвижения туда-сюда. Ну, вот уж, мне кажется, про Питерсона говорить, это точно не стоит, это как минимум на 50% его там и вина, и инициатива исходила. Может быть, она была обоюдной, но Питерсон точно там, скажем так, играл и вот доигрался. С Чарльзом, да, с Чарльзом я согласен, там есть история травм, там он просто перестал приносить пользу команде. Но, в принципе, история во многом похожа.
Ну, не знаю, я, честно говоря, что Юра в прошлом подкасте, что сейчас ты, Лень, говорите о испорченных отношениях Питерсона с Миннесотой, я бы вот за последний год не сказал, что они были так уж испорчены. То есть, ну, были ситуации, когда отношения между клубом и игроком были гораздо хуже. И в случае с Питерсоном, учитывая все то, что произошло, по-моему, обе стороны вышли довольно сухими из воды из этой ситуации. Тут вопрос банальный в финансах. То есть, как Миннесота сказала, дорогой Адриан, мы не можем тебя держать за 18 миллионов в год. Потому что следующий после тебя, кто зарабатывает топовый, да, это, по-моему, там миллионов 9. Вот. Мы можем либо как бы сразу подписывая контракт на гораздо меньшую сумму, либо давай попробуем счастье на рынке свободных агентов, с учетом того, что можешь вернуться. Выбрали второй вариант, причем обе стороны, потому что Миннесота не стала бы отчислять Питерсона сильно заранее, без согласования этого с игроком, потому что это было выгодно для обоих. И для Питерсона в том числе, который получил возможность гораздо раньше начать какие-то переговоры, ну, в его случае просто раздать пару новых интервью, где он сказал, где он хочет играть. В итоге он нигде не играет.
Нет, я не говорю о том, что были какие-то конфликты, то есть про это речь не идет. Вот идет, да, речь про вот эти вот все заигрывания, да, деньги, да, контракты. Но, не знаю, люди заинтересованы, они всегда могут договориться. Вот здесь этого не произошло, и движения там навстречу друг другу, по крайней мере, в публичном поле особо и не было. Вот так и получилось.
Я еще хочу добавить к вам один фактор, который очень сильное воздействие на рынок оказал. Это, конечно, очень неудачный год для того, чтобы оказаться раненбеком свободным агентом. Во-первых, они все конкурировали между собой, Лейси, Чарльз и Питерсон. А во-вторых, драфт-класс раннеров, которые будут на драфте на этом, он очень глубокий и очень сильный. То есть вот я сейчас сделаю статью про выпускников раненбеков, и как минимум 9 очень сильных приличных раннеров будет.
Очень интересно в отношении Латевиуса Мюррея, да, то есть вот последнего подписания Миннесоты. Я, кстати, жду, что параллельно, может быть, с нашим подкастом будет Breaking News по Питерсону какой-нибудь, надо будет подловить, было бы здорово. По поводу Латевиуса Мюррея, что, мне кажется, Миннесоту соблазнило в его отношении, да, то есть фактически им заменили Питерсона. Это то, что в отличие от Адриана Питерсона, Латевиус Мюррей прекрасно знает, как блокировать, да, и как ловить передачи от квотербека. То есть фактически это, возможно, большое пожелание нового координатора нападения Миннесоты. о том, что Питерсон, конечно, прекрасен и легенда, но если мы говорим об эффективности нападения, то гораздо важнее иметь бегущего, который умеет делать много вещей, и это говорилось в отношении Питерсона, что он немножко такой из прошлой эпохи, да, чистый раннер для первых попыток, который не умеет толком, ну, скажем, в сравнении с другими, ни блокировать, ни играть на приеме.
Я поддержу Поддержу Лешу по поводу того, что действительно этот год вот именно для ветеранов, раннингбеков совершенно неудачный. Потому что вот эта история по поводу бегущих, по поводу того, какую роль они играют за классными линиями. Да? То есть вот есть классная линия, есть хорошие бегущие, соответственно, вот вам много-много ярдов на выносе. Есть хороший бегущий за посредственной линией, вот уже все далеко не так очевидно. И я думаю, здесь не последнее слово играет молодость, потому что история травм у раннингбеков – это книга печали, потому что чем дальше, тем обычно в сезоны все хуже и хуже, тем выше вероятность дальше, что они будут ломаться. И выбирая там Фурнета или Питерсона, я думаю, что при том, что Фурнет не сыграл, допустим, ни одного снэпа сейчас в НФЛ, я думаю, что большинство, абсолютное большинство команд при прочих равных предпочтет видеть в своих рядах Фурнета, хотя потому что это будет гораздо дешевле, это будет большое будущее. Опять же, у Мюррей, в общем-то, моложе Питерсона, да, ему, по-моему, там 27 лет. То есть он пару лет еще должен сыграть на очень и очень хорошем уровне. Что касается Питерсона и Чарльза, то это очень и очень высокие риски для команд, которые собираются их брать.
По большому счету, мы последние 2 года их на поле не видели, поэтому это для команд сейчас черный ящик, который требует очень много денег.
Рефери объявляет 2-минутное предупреждение. Чтобы окончательно подвести черту под свободными агентами, я хочу услышать от вас по одному примеру лучшего подписания на рынке и клуба, который лучше остальных поработал на этом самом рынке свободных агентов. Леша.
Мне несколько подписаний нравится. Наверное, больше всего мне нравится подписание Дешона Джексона от Tampa Bay. Очень он хорошо вписывается в то, что там происходит, добавляет такое новое измерение нападению. Если Эванс такой мощный ресивер, который способен поймать contested catch, да, то Дешон – это спистер, который может быстро пробежать девятку, получить мяч. И это, во-первых, очень хорошо подходит Уинстону, у которого очень сильная рука. Во-вторых, это, наконец, освободит Эванса от двойного и тройного прикрытия, в котором он играет.
Так, а клуб, который в целом хорошо провел рынок свободных агентов?
Клуб, мне кажется, Кливленд неплохо провел, но об этом мы поговорим позже.
Хорошо, Леня, повторяться нельзя, но Дешона Джексона нужно называть тоже нельзя.
Я, честно говоря, не собирался. Вот. А у меня та же проблема, что поскольку мы некоторые команды хотим обговорить чуть позже, вот, и я их не могу сейчас назвать. Но я, честно не могу назвать кого-то там, кроме Джексонвилля и Калайса Кэмпбелла. Вот. И я бы их поставил вообще топом и номер один. Но опять же, раз уж мы к ним вернемся, то это будет Балтимор и Тони Джефферсон, который пришел тоже из Аризоны в Рейвенс, выбрал их и, в общем-то, был, наверное, одним из лучших сейфти на этом рынке свободных агентов. Да и вообще Балтимор неплохо сохранили Брэндона Уильямса, подписали хорошего сейфти, все здорово у них.
Джефферсон очень хорошо дополняет Ведла, который теперь сможет играть чуть глубже, мне тоже считаю, что отличное подписание.
Кстати, писали, что Уэдл сам немножко помог Джефферсону перейти в Балтимор, активно его туда звал. Благо, вот эти два игрока могут не конкурировать за одно прям место на поле, да. Это тот случай, когда один звездный ветеран может сделать широкий жест и позвать другого, они вместе будут играть на поле. Евгений.
Я выберу Джеффри, Алшон Джеффри, его подписание Philadelphia Eagles. Мне кажется, что это очень хороший ход, и вот этот, наверное, не самый там яркий сезон для Чикаго. вывел, наверное, там из там, топа самой элиты принимающих Джеффри, хотя на самом деле он, в общем-то, в моем понимании, там до сих пор и находится. И то, как это было сделано, ну и то, куда, в какую команду он приходит, мне кажется, все очень уместно, очень хорошо, как для самого Джеффри, так и для Eagles, я думаю, все они должны от этого подписания выиграть. Что касается команды, здесь все, наверное, не так однозначно, и поскольку мне его называть нельзя, то я, наверное, назову команду, которая пособирала линию нападения. Вот, в принципе, мне нравится, когда там линейных защиты или нападения подписывают. Это более-менее такие стабильные пики, хотя можно Хайнсворта вспомнить и решить, что все-таки нет, не обязательно и не всегда, и не везде. Но, тем не менее, Детройт собрал крутой offensive line на рынке свободных агентов. По крайней мере, на бумаге кажется сейчас так. Ну, вот назову их. Не то, чтобы это прям супер топ, но молодцы, они целенаправленно работали над одним компонентом. Посмотрим, что это, из этого получится в сезоне. Сейчас это выглядит достаточно интересно.
А мне интереснее всего будет посмотреть на Кордарелла Паттерсона в Окленде, поскольку игрок это чрезвычайно специфический, никто не сомневается в том, что он очень игрок взрывной. Наверняка он занесет пару тачдаунов на возвратах за Окленд, ну и, возможно, получится у Рейдерс найти ему применение в нападении, поскольку в Миннесоте вот только-только начали подбирать к нему ключи, как сезон закончился, и контракт, собственно, тоже. Вот, поэтому это один из тех игроков, за которым будет интересно посмотреть в новом сезоне на новом месте. Перерыв. Как обычно, в перерыве мы перечисляем самые резонансные или веселые заголовки новостей, которые были опубликованы на First and Goal на минувшей неделе. Может, нам удастся развить какие-то темы, если нет, просто я зачитаю список в стиле Дэвида Леттермана. Итак, 7-е место. Перси Харвин во второй раз завершает карьеру.
Это круто. Мне кажется, что некоторые же там и по 3 раза карьеру могут завершать. Кто придет его на его вторую пресс-конференцию и будут ли они верить этому человеку?
Ну, кстати, Перси Харвин ловил передачи от квотербека, который трижды заканчивал карьеру.
Да-да-да, я именно про это и говорю.
6-е место. Винс Янг будет играть в канадской футбольной лиге. Я удивился, что в комментариях у нас под этой новостью некоторые люди узнали, в принципе, для себя, кто такой Винс Янг. Вот как бы,
возможно... А кое-кто наверняка узнал про канадскую лигу.
У нас есть, было заведено на сайте куча тегов футболистов из канадской футбольной лиги. Я их, правда, недавно всех уничтожил, но я думаю, что Винс Янг задержится в этом качестве. Особенно, если не путать его со Стивом Янгом, что у меня бывает, к сожалению, проблемы периодически.
На самом деле ему всего 33 года. По меркам квотербека это не так много.
Еще можно погонять. По меркам квотербека из канадской футбольной лиги это просто ясли.
Может выходить на драфт. Если он там есть, я даже не знаю, если честно.
5-е место. Джордан Кэмерон. Большинство игроков НФЛ не любят футбол.
Слушайте, здесь надо зачитать просто комментарий номер один под этой новостью, который у нас был, про то, что в НФЛ платят, да, тем, кто футбол, за то, что футбол не любят, а мы платим за то, что футбол любят. Это, мне кажется, прекрасная иллюстрация всего, что происходит.
Большинство журналистов First and Goal не любят журналистику.
Им еще и не платят. Вот засада-то.
А не журналисты очень даже любят.
Так и живем. 4-е место. Демаркус Уэйр отказался от предложения в 9 миллионов долларов от одного из клубов НФЛ.
Мне было бы очень интересно узнать, что все-таки это был за клуб. Демаркус это прям звезда-звезда в моем понимании. Один из любимых игроков не только Денвера, но и всея НФЛ. Молодец, что сделал это достаточно красиво. Напомнило мне, наверное, ситуацию с Урлахером, когда я тогда еще и слабо понимал, почему люди вот совсем недавно еще, которые были на пике, там играли там в финале конференции или там выигрывали Супербол и так ярко действовали, на следующий год вот принимают решение завершить карьеру, хотя казалось бы могли бы пару миллиончиков-то и оттяпать. Но сейчас это гораздо понятнее все стало, и в целом это показывает то, что, ну, Уэйр реально не только там просто футболист, это еще и чувак, который можно назвать крутым, крутой чувак.
Ну, надо сказать, что если действительно он отказался от 9 миллионов, то это довольно такое, конечно, решение, думаю, для него было сложным, потому что несмотря на свою звездную карьеру, он за нее заработал всего 33 миллиона, что совсем немного по текущим ценам.
По текущему курсу рубля.
Да.
Я думаю, что чем меньше ты заработал за карьеру в НФЛ, тем меньше у тебя шансов стать очень большим банкротом. Я думаю, что он не успел пожить на широкую ногу по меркам НФЛ. И поэтому сохранит немножко как бы в порядке и голову, и семью.
Я как подписчик Демаркуса в Инстаграме, да, подтверждаю, что живет он по средствам. В принципе, ведет очень такой хороший, правильный образ жизни. У него там двое детей, они вроде приемные, вот, но вот он сосредоточен в первую очередь на них, и это прям так прослеживается через весь его Инстаграм.
Представляешь, дети прочитали. А сколько детям лет?
Ну, там около 10, наверное, 7-8, что-нибудь.
Ну, нормально,
такое.
Прочитали новость о том, что папа
Пап
отказался
от 9 миллионов и теперь проведет ближайший год, воспитывая детей.
Поэтому на Рождество у вас не будет игрушек, дети. Спасибо, папа.
И индейка в этом году на благодарение будет немножко похожа на курицу.
Третье место. С Дэрила Ривиса сняты все обвинения. А там вообще интересная история, да, то есть как бы инцидент был в том, что к Дэрилу Ривису подбежали два молодых человека, один из них снимал все это дело на камеру, стали его донимать. Вот, Дэрил Ривис был не один, а с приятелями, вот, и через какое-то время оба молодых человека оказались лежать на асфальте, вот, без сознания, и как бы сначала Ривис обвиняли в том, что это он их приложил, но нашелся друг детства Дэрила Ривиса, который взял всю вину на себя и сказал, что это и он уложил ребят, и на видео его голос слышно, да, который там это все дело комментирует. Так что я думаю, что это такой тост о дружбе фактически, когда неизвестно на самом деле, Ривис это был или не Ривис, но главное, что друг детства взял все на себя.
Многотелефон-то не нашли?
Ну, мне кажется, что телефон Ривиса, вернее, этого парня, та же судьба, что и телефон Тома Брэди постигла. Никто никогда его больше не нашел. А, ну, кстати, насколько это повлияет на возможность Дэрила Ривиса поиграть за какой-нибудь клуб в 2017 году, как вы думаете?
Я думаю, очень много зависит от его аппетитов, но в целом шансы не слишком высоки.
Но... Ян Рапопорт сегодня написал, что Ривис готов играть за минимальную зарплату, то есть фактически бесплатно.
Да,
а
ладно.
В этой штуке еще был такой примечательный момент, мне очень понравилось, как делаются новости, называется. Это все происходило в Питтсбурге, вот судебное заседание, поскольку в Питтсбурге все это и произошло. И как только закончилось заседание, вышла новость о том, что Дэрил Ривис готов играть за Питтсбург. Вот. И я понимаю, как это, в принципе, происходило, когда выходит Ривис из заведения, да, журналист к нему обращается, типа, как вы хотите играть? И он, типа, отшучиваясь, ну, могу здесь поиграть. И все, новость готова фактически, да, Ривис объявил о том, что хочет играть за Стиллерс.
Но фактически он все равно получит 6 миллионов от Джетс, которые те ему должны, а со своей новой командой, скорее всего, ничего толком не получит. Если действительно он готов играть за минимал.
Купит детям Уэйра нормальные подарки. Второе место. Диджей Сверинджер выкупил 36-й номер в Вашингтоне за 75 тысяч долларов.
36-я студия хотела сделать то же самое за 75 рублей, наверное, но не получилось. Это все шутки по этому поводу у меня.
Это на самом деле сюжет из сериала «Футболиста» с первого сезона. Там тоже игрок очень хотел выкупить свой номер, но ему это не позволяли сделать. Вот здесь у него получилось.
А там он тоже, вот как бы была ситуация, что я смотрел первый сезон, но уже не помню. А там это тоже было связано с тем, что для него этот номер много значил, потому
да,
что его носил
да.
кто-то. Отец, небось, носил, да?
Да, да, с отцом был связан.
Ну вот, да. Здесь похожая ситуация, правда, это как бы не родственники в данном случае повлияли, но игрок, который был застрелен в свое время, и у него очень много последователей, как оказалось, и вот два сейфти конкурировали за этот самый 36-й номер. Наконец, самая резонансная или самая веселая новость прошедшей недели была поставлена сегодня. Это то, что Тони Рома получил бонус в 64 доллара за сезон 2016.
Все равно больше, чем в Лав.
Да, кстати, за такие деньги-то мы можем пригласить его поиграть за любую из команд Лав. Я думаю, что соберем.
Краудфандинг начинаем на Тони Рома.
На самом деле, главное из этой новости, я узнал, что, оказывается, в НФЛ есть единая система начисление бонусов. Я почему-то был уверен, что это все определено контрактами и прочими соглашениями. А нет, оказывается, вот можно посчитать все, сидя у себя дома за компьютером.
Во второй половине сегодняшней игры мы пытаемся придумать, как нам спасти самые несчастные клубы в лиге. Чикаго, Джексонвиль и Кливленд. Правильно ли они себя вели на рынке свободных агентов и что им нужно делать дальше? Начнем с медведей. Из топовых агентов Чикаго подписал только, собственно, Гленнона, да, и ресивера Кендала Райта. То есть это вообще не близко не политика двух других клубов, о которых мы будем говорить. Что вообще происходит с ними?
Ну, я бы даже их не назвал топовыми свободными агентами. У Райана Пейса, нашего генерального менеджера, есть стратегия, о которой он заявлял с самого начала, еще 2 года назад, когда пришел. Он хочет строить команду через драфт. По сути, он хочет это делать, как это делает Green Bay. На драфте он драфтует лучших доступных игроков, то есть ни в коем случае не по позиции, а именно тех, кто остался лучший на драфтборде. И так планирует за несколько лет выстроить команду. Но поскольку для того, чтобы драфтовать лучших игроков, необходимо закрыть абсолютно все дыры на рынке свободных агентов. Иначе ты просто не можешь одним драфтом заштопать команду. И для того, чтобы заштопать на рынке свободных агентов все дыры, необходимо подписать очень много посредственных игроков. Поэтому стратегия Чикаго на рынке свободных агентов – это именно подписание игроков средних, ниже среднего. Что плохо в этой истории, то что в Чикаго неохотно идут даже средние игроки, поэтому даже им приходится немножко переплачивать. Все контракты, которые Чикаго заключает, они очень дружелюбные для команды, то есть они все с загрузкой гарантированных денег на первый год, и на следующий год Чикаго сможет порезать. И, в принципе, мы, как болельщики Чикаго, верим в успех этой тактики. Уже 2 драфта у Пейса было очень приличных, и сейчас молодой костяк команды, он довольно сильный.
Ну, в целом, продолжаем ждать, получается, драфта.
Ты говоришь... Сори, Стас, что перебиваю. Ты говоришь, что вы верите в эту стратегию, просто я в нее практически не верю. Вот, слово совсем. И мне кажется, Green Bay выигрывает немножко по другой причине. То есть ты считаешь, что конкурентоспособность вашей команды благодаря такой тактике, она должна вот когда выйти на тот уровень, когда команда начнет по-настоящему бороться, там, скажем, за финал конференции хотя бы?
Смотри, Жень, я тебе приведу пример Атланту. У Атланты было 4 удачных драфта подряд. Единственное, что отличается, чем ситуация, то, что у них был франчайз-квотербэк с самого начала.
У них, в принципе, есть люди, за которыми можно идти играть. У них все-таки не только, безусловно, у них удачные драфты, но при этом у них люди есть и свободных агентов, которые хотят играть за Атланту. И, в принципе, у них дивизион располагает к тому, что эта команда будет бороться за плей-офф в таком вот составе. Причем Атланта, она со времен, драфта Мэтта Райана, там волнами то накатывает, то откатывает, то накатывает, то откатывает. Но в целом это очень и очень конкурентоспособная команда, которая там, если и проваливалась, то буквально на один сезон, а не системно проводила там 5-летие там на дне, скажем так.
Жень, я тут с тобой не соглашусь. 2 года назад там была довольно печальная ситуация. Все называли эту команду самой бесхарактерной в НФЛ, самой мягкой. К тому моменту только у них 2 драфта удачно накопилось, сейчас 4, и они сразу начали показывать результат. Плюс, что касается подтверждения правильности этой стратегии, если посмотреть, сколько команды тратят на рынке свободных агентов и какой они показывают результат, то тут абсолютно обратная пропорция. То есть команды, которые много тратят, они меньше побеждают. Это вот если взять
Расскажи мне об этом, мне болельщику Денвер Бронкос.
Бронкос — единственное исключение из этого. Вот если построить график из всех команд, количество потраченных денег, количество побед, то
будет... Да, я видел этот график.
Да, то будет четкая линия, и Бронкос — единственный, кто из этого тренда вышел.
Да, причем в таком красивом гордом одиночестве.
Ну, тут на самом деле дело не в количестве денег, которые команда тратит, а дело в том, что им приходится тратить эти деньги, потому что у них идут неудачные драфты. Поэтому без удачных драфтов команду никак невозможно построить.
Тем временем Балтимор пытается построить себя за счет свободных агентов. Подписали не только что Брэндона Карра, корнербека, бывшего из Далласа. А, Леня, тебе вопрос по поводу Джексонвилля. Ты его уже, по-моему, отмечал, да, чуть ранее. Да. Джексонвилль подписал трех агентов из нашего топ-50, из нашего трекера, да, под номером 10, 15 и 49. Это Калейс Кэмпбелл, тобой упомянутый, это Барри Чёрч, сейфти, и это Эй-Джей Бойе, корнербек. Давай, как правильно ли все делает Джексонвилль, тем более, что они второй год подряд очень активно действуют на рынке свободных агентов и явно не разделяют точку зрения генерального менеджера Чикаго.
Ну вот конкретно эти подписания, они очень классные и очень правильные. Причем даже не то, что там какие-то игроки из топов, там 50-100, неважно, а тем, что они являются дополнениями, скажем так, к молодым игрокам, которые уже есть в составе. То есть практически на каждой позиции, куда вот они подписали, особенно в защите, прежде всего в защите, есть недавно задрафтованные новички и есть очень опытные свободные агенты, которые пришли сейчас. То есть можно там посмотреть, что БЕ и будет играть вместе с Джеленом Рэмзи, что у Кэмпбелла будет там Данте Фаулер, например, Барри Чёрч играет там с Ташоном Гибсоном. По-моему, очень здорово все там сыграли, и я так понимаю, что это во многом заслуга Тома Кофлина, который пришел, вернулся в Джексонвилл. В общем, это действительно, ты правильно сказал, что это второй год большая активность, но вот в этот раз активность гораздо более осмысленная, нежели это было год назад. Ну и им, конечно, повезло, ну, не в смысле, что это прям какое-то везение, а вот так сложились обстоятельства, что у них очень много денег под потолком зарплат, они могут тратиться на игроков, и хорошо, что они это начали делать с умом.
Хорошо, Шень, давай попробуем к тебе вернуться и поговорим с тобой немножко про Кливленд. Вот смотри, они подписали фактически только замену ушедшему Террелу Прайеру, да, то есть в лице Кенни Брита из Рэмс, и они усилили линию нападения, забрав лучшего линейного нападения на рынке Кевина Зайтлера Гарда и Джейси Треттера из Гринбэя, который, я думаю, мало кто вообще по имени помнит, ну, вот из нашей аудитории, то есть игрока ротации. У них есть два пика в первом раунде, первый и 12-й. На твой взгляд, что им нужно сделать с этим выбором?
Не знаю. Ну, забирайте все с драфтом, мне кажется. Хороший драфт-класс, понимаете. Я скажу так. Кливленд, ну, в целом, на чем работает. В какой-то степени, помнишь, мы говорили о том, что они вот поотрезали там всех лузеров, полностью практически поменяли состав команды, там все вот это сделали. И в целом команда начинает завоевывать какие-то симпатии. Мне кажется, вот так вот нейтрально за ними наблюдаешь, потихонечку начинаешь болеть, потому что что-то осмысленное в их действиях появляется, потому что они накапливают активы в виде там драфт-пиков, в виде там очень большого количества свободных денег, и осталось просто приложить вот эти вот ресурсы, которые у них есть, у них действительно очень много ресурсов, осталось их просто с головой приложить, набраться чуть-чуть терпения, и, наверное, это все должно выстрелить. Но вот там кого конкретно там нужно выбирать им на драфте, я не знаю. То есть, наверное, с первым пиком там все понятно, а вот дальше им надо делать ставку какую-то на квотербека, потому что все-таки команда без квотербека, ну, она не конкурентоспособна. Поэтому Кливленду надо обязательно решить вопрос с квотербеком. Как они это будут делать, это совсем другой вопрос. Это должно быть, не обязательно должен быть драфт, не обязательно должен быть обмен Гаропполо, абсолютно не обязательно. Просто им надо вот в кого-то поверить, вложиться и угадать, и тогда, мне кажется, у Кливленда все сразу начнет получаться.
Хорошо, в нашей игре пришло время бросать Хейл Мэри. В нашем формате это означает, что нужно делать прогнозы или пари, по итогам которых победившие участники выиграют за счет проигравших Шаверма Трофи. Из предыдущих Хейл Мэри можно, например, вспомнить, как Женя ставил на то, что Тони Рома в сентябре окажется в Денвере. Вот, и, в принципе, шансы на это есть. Будем ждать
в сентябре.
Конечно, помню, все записано, потому что все-таки шаверма дело святое. Сегодня я хочу предложить вам три ставки. Каждый получит по разу право первого голоса. Повторяться в прогнозах нежелательно, но если совсем никак, то можно. Так, Леша, твой Хейл Мэри первый. В каком клубе начнет сезон 2017 Адриан Питерсон? Или, может быть, он карьеру завершит?
Ну, давай я сделаю ставку на Нью-Йорк Джайантс.
Нью-Йорк Джайантс. Леня, твой выбор второй?
Вернется в Миннесоту.
То есть уже вторым под Латевиусом Мюрреем?
Да.
Окей. Женя?
Я бы очень, ну, ожидал, что он уйдет в Green Bay Packers. Но сейчас, наверное, уже так ожидать не приходится. Да пусть закончит карьеру. Вот желаемое выдам за действительно.
Ты хочешь, чтобы Питерсон завершил карьеру?
Ну да.
Чтоб отказался от 8 миллионов где-нибудь и завершил карьеру.
Да, ну если Демаркус отказывается от 9, то можно и от 8. Тем более Питерсон-то за карьеру побольше, чем 33 миллиона заработал.
Лень, теперь твой Хейл Мэри. Что будет делать Кливленд с 12-м правом выбора в первом раунде драфта? Выберет квотербека, выберет топового игрока другой позиции, обменяет на Гарапполо с доплатой или же обменяется вниз?
Я уверен, что они задрафтуют квотербека 12-м пиком. То есть это будет кто-то из, там, наверное, топ-3 квотербеков этого драфта. Я пока сейчас не готов сказать, кто именно. Не знаю. Поскольку понятно, да, как Женя сказала, что первым пиком это будет не квотербек, а дальше сидят там команды типа Сан-Франциско, которым этот квотербек очень нужен, вот, то у них выбор чуть суется, но в целом они выберут кого-то из топ-3 этого драфта.
Уотсон, Трубиски или Кайзер?
Вот что-то такое, да.
Женя?
Так.
Тебе все-таки придется ответить на вопрос про Кливленд и драфт.
Да что ж такое-то? Ладно, поскольку Леня выбрал, что они получат квотербека, точнее, ну, потратят свой пик на драфт, я проголосую за то, что они обменяются вниз. Это очень в их стиле, лишь бы был покупатель. Поэтому мне кажется, что, ну, вероятность таких событий мала, но в случае с Кливлендом она выше, чем у любых других команд, и поэтому... Поскольку выбор не очень большой, я поставлю на него.
Ага, Леша.
Мне как раз кажется, что ребята самые маловероятные события назвали. Я думаю, что либо они выберут игрока другой позиции, либо они будут делать трейд-ап, чтобы выбрать квотербека перед Jets и Bills. Ну, давай я поставлю на трейд-ап все-таки.
Ну, уже, наконец, твой шанс выиграть шаверма трофи. Правда, твой Хейл Мэри будет лететь дольше всех. Какой из трех клубов-неудачников, Чикаго, Джексонвилл или Кливленд, закончит регулярный сезон с наибольшим количеством побед?
Джексонвилл.
Так, Леша.
Ну, слава богу, не забрали Чикаго. Чикаго, конечно.
Ну,
я
и
тебе специально пас оставил.
Лень, теоретически я могу тебе засчитать другой ответ. Не только Кливленд, чтобы у тебя была какая-то возможность выбора, а не как у нас в стране. Давай.
Нет, если бы я выбирал первым, я бы тоже сказал Джексонвилл, конечно. Но я не против поставить на Кливленд, почему бы нет. Это, по крайней мере, будет весело.
На этом на сегодня все. Свободных агентов остается все меньше, и мы будем надеяться, что к выпуску следующего подкаста все топовые игроки найдут себе место работы, как и мы.
А кое-кто закончит карьеру.
Да. Для вас сегодня в Хадле встречались Алексей Каракай, Леонид Анциферов и Евгений Дубовик, а также ведущий Станислав Ренкевич. Хороших вам выходных, счастливо!
Я правда шаверму получу?
Слушай, ну я надеюсь, что да. То есть, как бы в этих
ты споры... получишь сертификат на шаверму.
Не, подожди. В какой конкретно пик ты хочешь попасть? Что Чикаго выиграет больше матчей, чем Джексон или Джагуарс?
Я-то вижу, что я по всем ставкам практически лидер, я считаю. Где ты должен попасть?
Это тебе не фэнтези-футбол, Леш. Тут все серьезно. Шаверма.